На детском острове передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, и сегодня наша передача заинтересует всех юных любителей музыки, потому что в гостях у нас наша любимая семья Чижиков – Алексей Чижик и Ирина Чижик. Доброе утро!
Всем привет!
Вы у нас уже были гостями, вы рассказывали про свои замечательные сказки Чижика, мы их даже слушали, мы знаем, как Алексей играет в летнем саду, потому что все любители прогулок по летнему саду обязательно слышат волшебные звуки его вибрафона.
Кстати говоря, 30 лет, как я уже там играю.
Ух ты! Ну, вы же стали просто символом каким-то летнего сада и белых ночей.
Да, я самое, как говорят люди, самое старое дерево летнего сада.
Ну, там говорят, старое дерево помнит еще Петра Первого, самое старое, по легендам.
Да, есть такое.
Но вообще, конечно, не сохранилось там тех деревьев. Деревья уже новые сажают вовсю, и акции проходят. Алексей, вы не сажали там дерево?
Нет.
Нет?
Но все в жизни меняется, и у нас тоже появляются новые проекты.
Да, мне кажется, вам обязательно нужно в летнем саду посадить свое дерево.
Да, я это сделаю обязательно этим летом.
Я слышала, как Ирина исполняет свои замечательные сказки. Сколько уже было выступлений и в Александринском театре, и в капелле, и в филармонии. Удивительное сочетание живого голоса, вибрафона и джазовых инструментов. И вот теперь у вас уже новый виток. Вы теперь уже замахнулись на симфонический оркестр, да? Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Да, ну действительно, у нас новая веха в развитии нашего проекта. Мы будем делать сказки с оркестром. Нам предложили руководители ГАСО, Государственный академический симфонический оркестр, сделать вот такой абонемент. Уже у нас достаточное количество сказок, и большинство из них как раз-таки написаны для музыки симфонической, которую мы перерабатывали. Алексей с музыкантами делали свои аранжировки и играли очень маленькими составами, там, квартетами, трио, ну, камерными такими. А сейчас есть возможность исполнить все вот как раз в оригинальном прочтении. И это будут одни из самых известных шедевров в симфонической музыке, по балетам, по операм, то есть «Щелкунчик», «Чиполлино», «Волшебная флейта», «Дон Кихот». Те спектакли, которые чаще всего идут в театрах оперы и балета.
Угу. Такое знакомство ребят с классическими произведениями.
Да, с сюжетами и с музыкой вот известных опер и балетов.
Это вы будете читать или какие-то еще артисты будут вам помогать?
Я буду читать, пока одна. Посмотрим, может быть, потом мы расширим состав чтецов, и можно пригласить красиво, например, с мужским голосом тоже сочетать. Будет также с нами художник песочной анимации Юлия Лабутина, которая с нами работает. Она и в камерных составах у нас рисует. И также с оркестром тоже будет участвовать.
Ну, вообще, вот эта песочная анимация — такое направление, которое в последние годы так рвануло вперед, захватило,
да,
всех, увлекло в этом вихре песочного ветра. Я смотрела ваши выступления, мне очень понравилось, потому что вот это действительно сочетание голоса, музыки, песочной анимации. Действительно замечательные получаются выступления, и впечатления, конечно, потрясающие.
Ну да, такой своеобразный живой мультфильм.
Да. Да, живой мультфильм, который прямо тут перед твоими
рождается
глазами.
Рождается на глазах, да.
Удивительно. Алексей, скажите, пожалуйста, вопрос на засыпку. А ваш вибрафон будет звучать во время этих выступлений?
К сожалению, или к счастью, наконец-то после 5 палочек, которыми я мастерски играю на вибрафоне, я перехожу на одну палочку, дирижерскую, и буду дирижировать оркестром. Так как я действительно понимаю и изнутри понимаю, что мы будем играть, понимаю этот проект уже с самого начала, и мы продумали каждую секундочку, каждый момент, что мы сыграем, в каком порядке, то для меня будет, конечно, очень легко во всем этом разобраться и организовать процесс репетиций. Надо сказать, что вот с детства я слушал симфонический оркестр, и я помню себя еще 6-летним мальчиком, когда я ходил на концерты самого Муравинского, сидел в Большом зале филармонии, звучала достаточно сложная музыка, и действительно, просто вот так вот, если слушать, слушать, то иногда и не высидишь. Маленький человек, наверное, будет иногда и сложно слушать. Хотя мне было всегда интересно. В эти моменты я представлял какие-то картины, образы. Зачастую просто рисовал во время концерта. И действительно, вот песочная анимация, она действительно увлекательный вид изобразительного искусства. Он как бы соединит визуальное и вот это вот состояние музыки, образы музыкальные. Дети смогут увидеть просто вот своими глазами в таких картинах.
Неужели рука музыканта не потянется к инструменту во время дирижирования? Неужели вы сможете выдержать?
Я хочу сделать несколько таких новшеств. И, возможно, это будет необычно, конечно. Я поставлю какие-то ударные инструменты вокруг дирижерского пульта. Это будут, наверное, колокольчики, треугольник, тарелки. Возможно, в каких-то спектаклях это будет ксилофон. И иногда я буду на этом играть. То есть это такой будет момент артистизма и...
Ноу-хау.
Да.
Новый лайфхак от дирижера, как сейчас говорят.
Но вы знаете, дирижеры иногда играли на ударных инструментах. Если вспоминать историю, замечательный композитор и дирижер Берлиоз играл все свои симфонические произведения, и когда он дирижировал оркестром, перед ним стояло три литавры. Литавры — это такие громадные котлы, на которые натянута кожа. Многие люди путают их с оркестровыми тарелками, но это неправильно. Так вот, этот композитор ставил литавры, дирижировал, а потом делал какие-то крещендо, удары эмоциональные по этим инструментам. То есть это все было уже когда-то очень-очень давно.
Я ни разу не видела, чтобы дирижер на чем-то играл, кроме одного случая в детстве. Помню, в филармонии был вечер Штрауса, и вот дирижер стрелял. Там есть у него такая вот охотничья пьеса. И вот дирижер стрелял из пистолета. Это произвело потрясающе глубокое впечатление на всех слушателей.
Но... Ведь дирижирование, оно иногда изначально было связано с тем, что первая скрипка зачастую так исторически складывалась, давала в такт, то есть взмах смычком, и после этого вступал оркестр, и до сих пор в каких-то маленьких камерных оркестрах нет дирижера, а все играют по первой скрипке. И я знаю несколько дирижеров, которые играют даже с большими симфоническими оркестрами на каких-то инструментах, ну, например, на скрипке.
А скажите, пожалуйста, каково это быть ударником и дирижировать? Что нужно для этого закончить? Какой факультет вы закончили? Дирижерский или ударник?
Естественно, я закончил ударные инструменты, но я, когда учился в консерватории, интересовался многими вещами. Например, я ходил просто к одному из самых лучших педагогов России, Илья Мусин, на уроки. Это педагог, который научил практически всех дирижированию, кого мы знаем, в том числе Валерия Гергиева и многих известных дирижеров. И это было действительно очень интересно прийти на уроки такого мастера. Когда я учился, я многим интересовался. Ходил на уроки по композиции. То есть моя игра на ударных, она никогда не ограничивалась только ударом в тарелку.
Ну что вы в тарелку? Все знают, что ударные инструменты — это не только барабаны или тавры, но это еще и ксилофоны, и вибрафоны, маримба. Замечательные мелодичные инструменты.
Да. И что я хотел сказать, что я также знаю изнутри оркестра всю вот эту психологию исполнения музыки, внутренние связи внутри оркестра, как оркестр дышит, как он играет. Потому что одно дело, если тебя долго учат, и ты не понимаешь оркестр, никогда в нем внутри не работал. Например, ты хороший пианист и вдруг решил дирижировать. И тут начинаются проблемы. Вот мне повезло, что я где-то 15 лет работал в различных оркестрах и играл тысячами. Например, я подсчитал, 2000 раз я сыграл внутри оркестра Щелкунчика балет. Где-то 1500 раз «Лебединое озеро», «Жизель» где-то 1000 раз. И это были и гастроли, и за рубеж, и встречи с очень интересными дирижерами. То есть вот так, когда ты видишь это изнутри оркестра, ты как бы понимаешь, как это все работает намного лучше, чем если ты заканчиваешь, например, дирижерское отделение и можешь долгое время не понимать, как функционирует оркестр. Есть свои секретики.
Да. Вот так вот, на заметочку ребяткам. Так что мечта стать дирижером у многих может осуществляться.
И, конечно же, у меня были какие-то концерты, в которых я дирижировал небольшими составами камерными. В свое время я много лет жил в Англии. Этот был период 13 лет, где происходили концерты в различных концертных залах, соборах церковных. И в городе Йорке, например, очень часто я сотрудничал даже с хором, к которому присоединялись иногда другие инструменты. И мне приходилось иногда какую-то музыку с ними что-то дирижировать, что-то работать. Были концерты работы, я помню, в Кембридже с небольшим камерным оркестром и скрипачом-солистом этого оркестра в 2006 году. И вот так вот потихоньку в различных странах, в различных компаниях.
Это очень интересно. А вот оркестр ГАСО, Государственный академический симфонический оркестр, сейчас уже, наверное, репетиции идут полным ходом, да?
Этот оркестр известный на весь мир. Он появился еще в 60-х годах, и этим оркестром дирижировали масса просто выдающихся дирижеров, и это уже традиция исполнительства в нем настолько высочайшего уровня. Естественно, оркестр играет массу программ.
На самом деле, большая часть подготовительной работы, она ложится на нас с Алексеем, потому что я пишу сценарий, а он отвечает как раз-таки за создание партитуры, потому что вот если мы берем балет, любой, «Щелкунчик» или «Спящая красавица», в котором 2-3 акта, и который длительное время, да, звучит, мы должны его сжать до часа, не больше, потому что, ну, это вот такое универсальное время, которое хорошо подойдет для восприятия маленького ребенка. И мы берем самые известные номера, делаем какие-то купюры. Иногда мы даже добавляем музыку этого композитора, но не из этого балета или не из этой оперы. Вот, например, у нас есть сказка «Волшебная флейта» Моцарта. И мы взяли еще несколько тем из его симфонии и добавили туда самых известных, чтобы расширить образный ряд и, ну, и вообще знакомство с музыкой этого композитора. Это же делается для маленьких детей.
Да, и посещение дворца, в котором все это будет проходить, а дворец этот Белосельских-Белозерских на Невском с прекрасной лестницей, с интерьерами,
да,
с залами. И вот это погружение ребенка в мир искусства, в мир сказки, это замечательно.
Ну вот как раз у нас и есть цель создать сказку, чтобы как только ребенок вступал на порог этого здания, он сразу и погружался в эту волшебную атмосферу, как будто он попал в какой-то сказочный мир, старинный
сказочный
дворец.
Королевство.
Да.
Я вот представляю, да, будем играть мы музыку Прокофьева, «Золушка». Маленькие феи будут представлять, как будто именно они вот идут по этому дворцу, замку, по этой шикарной лестнице. Это же архитектурный памятник, дворец Белосельских, Белозерских. Это самый центр вообще Петербурга. Фонтанка совсем рядом от памятника Чижика-Пыжика.
Да, кстати, рядом летний сад тот же.
На самом деле для нас это для самих как сказка, потому что у нас очень долго была мечта сделать сказки с оркестром. И Алексей тоже хотел углубиться в работу именно дирижирования, потому что у него был опыт, но это были камерные составы. И когда нам предложили такой проект, вот этот оркестр, то мы просто, не задумываясь, побежали и согласились, и были вот безумно просто этому рады. У нас будет 8 концертов за год, 8 спектаклей. И за эти 8 месяцев мы покажем все основные балеты и оперы только в переработанном, модифицированном таком музыкальном формате.
Ну, я знаю, что у вас у самих есть маленькая принцесса, на которой вы, наверное,
да,
опробуете свои,
да,
новые проекты.
Да, она у нас главный критик.
Вот, я почему-то так и подумала, что ваша принцесса всегда скажет, что удалось, что не удалось, да?
Да.
Наши истории, они универсальные. Если даже вам иногда и тяжело слушать классическую музыку, то здесь это просто, во-первых, нестандартные сказки. То есть мы все знаем, например, какие-то истории и сказки, которые, ну вот, читанные-перечитанные. А не каждый ребенок знает сказку про волшебную флейту, да? И вот мы заметили на камерных наших составах, когда мы играем небольшими группами, что дети слушают намного интереснее те истории, о которых они даже и не знали. Например, «Дон Кихот» — это ведь взрослая достаточно история и книга для взрослых, а мы придумали свой вариант, где вот он такой мечтатель.
А, и то есть еще и «Дон Кихот» будет?
Он мечтает найти свою возлюбленную, и он встречается и с драконом, он встречается с этими мельницами. Но это действительно сказочная история. И детям интересно, потому что это абсолютно новый сюжет, новая сказка, о которой они никогда даже не слышали раньше. И это интересно.
А художник по анимации у вас всегда один и тот же или разные?
Конечно, это художник песочной анимации Юлия Лабутина. Сначала мы с ней встречаемся, обсуждаем канву какую-то, или там делаем раскадровку, потом мы присылаем ей аудио, записываем с музыкантами и начитку, она под это готовится. Потом мы снова встречаемся и репетируем еще несколько раз на чистовую, и вот так вот происходит процесс подготовки.
Оказывается, чтобы сделать вот это песочное шоу, нужно каждый кадрик прорисовать вначале. Художники рисуют каждый кадр отдельно, и потом уже у них движение руки доходит до механизма. То есть они уже знают, как из одного рисунка сделать другой.
Да. Ну вот Юля, кстати, меня очень удивляет. Я знаю, что многие художники, они делают себе такие вспомогательные штуки. Либо они рисуют раскадровку на бумажечках и ставят вот так вот вдоль стола, чтобы не забыть и правильно
это
все
в нужном, такая,
в нужном порядке нарисовать. Да.
Ноты музыкальные.
Точно, как ноты. Некоторые рисуют заранее какие-то подкладки, так называемые, то есть картинки, и потом вставляют флешку вот в этот экран специальный, и они листают, и потом дорисовывают там что-то, чтобы картинка быстрее возникала на экране или была там богаче. Вот. Но Юля меня удивляет тем, что она, во-первых, все сказки абсолютно помнит наизусть.
Все картинки.
Все
вот
картинки,
эти, да?
И у нас сказок уже, получается, 19 или 20 сказок, да. И все это у нее держится в голове. Она никогда не избивалась, никогда не было никаких накладок и не забывала. И вот она все абсолютно держит это в голове и рисует. И у нее всегда абсолютно живая анимация. То есть она не рисует себе каких-то заготовок. Мне кажется, это здорово, потому что это вот действительно
уровень мастера. Я желаю искренне успеха вашему проекту. Я надеюсь, что он соберет множество юных петербуржцев и их родителей, любителей музыки, любителей сказок, любителей классики и всего прекрасного. Ну и надеюсь, что ваши абонементы будут пользоваться огромным успехом.
Конечно, мы на это очень надеемся. Друзья, ждем всех на наших сказках с оркестром, начиная с сентября месяца. На сайте ГАСО вы можете увидеть абонементы и выбрать те сказки, которые вам более интересны, то есть увидеть репертуар оркестра. И ждем вас всех, давайте слушать красивую музыку.
Сказки с оркестром – это весело, красиво и действительно увлекательно.
Я благодарю вас за такой замечательный, интересный рассказ. Я думаю, что с сегодняшнего дня любителей классической музыки среди юных петербуржцев прибавилось. Ну а когда побывают ребята на ваших концертах, то число поклонников ваших тоже возрастет.
Друзья, и у нас появилась идея. Очень часто к нам на концерт приносят дети рисунки по мотивам наших спектаклей. И мы были бы очень счастливы, и вместе с нашим художником Юрием Лабутиной с удовольствием посмотрели бы рисунки, если бы вы отправили нам их ВКонтакте. Наша группа называется очень просто «Сказки Чижика». Вы можете нарисовать какую-то картину, связанную с нашим музыкальным спектаклем, «Щелкунчиком», «Спящая красавица», да, в принципе, с любой сказкой, которую вы любите, даже не обязательно, которая идет у нас. И отправляйте нам в директ, мы будем смотреть и вдохновляться вашими рисунками.
Замечательная идея. Поддерживаю. И призываю всех ребят рисовать, играть, слушать музыку.
Спасибо. До новых встреч.
Ну а звучала музыка Государственного академического симфонического оркестра, а также вибрафон в исполнении Алексея Чижика. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, у нас в гостях была семья Чижиков, Алексей Чижик и Ирина Чижик, которые рассказали о новых абонементах, новых программах «Сказки Чижика» с симфоническим оркестром.
Спасибо, до свидания, ждем вас.
Спасибо. Ну, а я не прощаюсь с вами, и после песни Максима Дунаевского из кинофильма «Мэри Поппинс» снова возвращаемся в эту студию.
Большого, где травинка не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет.
Рифмовал, что попало, просто выбился из сил.
И в деревню на поправку,
где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен.
Коровы, свежая строка, 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока.
33 коровы, свежая строка,
33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. В 5 утра вставал он ровно,
это было нелегко.
Он читал стихи коров,
день за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт.
Ведь молочная диета благотворна для поэтов,
если им всего 6 лет.
С вами снова Марианна Никольская, и мы продолжаем наш утренний эфир. Сейчас речь пойдет о большом детском фестивале и квесте, который прямо сейчас проходит в нашем городе. И передо мной сидит целая компания ребят. Итак, давайте знакомиться.
Я Миша Дэнис, мне 9 лет.
Здравствуйте, меня зовут Тимур, фамилия Овсянников, мне 11 лет.
Всем привет, я Юстина Загашева, мне 11 лет.
Доброе утро, я Варя Фоминова, мне 11 лет, я учусь в школе Иля.
Ну, я знаю, что вы все учитесь в этой школе, правильно?
Да.
Кто-то в 3-м классе, как Миша, да?
Да.
А кто-то уже в 6-м, как Тимур, Юстина и Варя.
Ага. Да.
И, тем не менее, вы все вместе пошли на квест, который был организован для вас артистами, которые вас сопровождали, которые вам показывали, рассказывали. Мне кажется, это было что-то очень интересное. В этом году я, увы, не побывала на открытии, но в прошлом году я тоже так же ходила. У нас был другой совершенно маршрут. Нашли плакаты с QR-кодами, тут же выполнили задание. Это было очень интересно и взрослым, и детям. Вот поэтому теперь я очень хочу услышать ваш рассказ о том, как все это проходило в этом году. Ну, кто начнет?
Я.
Ну, давай, Миша.
Было очень интересно. Особенно первое задание. Нам рассказывали про кукол. А еще там мы делали друга.
Что это за друг такой?
Нарисовали мы там картинку, приклеили глазки, приклеили носики из фетра. Вот это был желтый рюкзачок, мы набили его ватом.
Да, это был желтый рюкзачок, скорее даже мешок для обуви.
Давайте с самого начала. Кто вам дал эти задания? Где вы их увидели? С какой улицы все началось?
С Некрасова.
С улицы Некрасова. Там начало. Первая точка, да?
Да.
А как вы узнали, что надо идти на Некрасова? Это вам взрослые подсказали, да?
Да.
Ага, ну я знаю, что вот эта вот карта с местами, где спрятаны плакаты с QR-кодами, они находятся на карте. И если зарегистрироваться на сайте Большого детского фестиваля и найти там квест в своем городе, в нашем случае это Петербург, то можно увидеть карту, на которой как раз вот эти все места отмечены. Их всего 5 в этом году, и ваш маршрут уже проходил по старшей возрастной группе, от 11 до 16, правильно?
Да.
Вот, поэтому все началось не с петроградской стороны, как у младших школьников, а с улицы Некрасова. Ну и расскажите, кто первый обнаружил этот плакат с QR-кодом?
У нас были актеры, это была принцесса, даже скорее девушка, которая актриса, которая не успевала на свой спектакль. Половина недокрашенная.
То есть это специально был у нее такой образ, да? Как будто она не успевала на премьеру.
Да.
И наполовину грим не был завершен.
Да. А еще с нами был курьер,
так,
который все время кому-то что-то доставлял.
И кому он, и что доставлял? Тимур, расскажи.
Ну, сначала он доставлял вот этой актрисы, которая была наполовину накрашена. Он доставлял ей доширак с майонезом. А потом он доставлял актриса, которая мастер кукол
водит
управляет.
Марионетки.
Он ей доставил хот-дог.
Так, и что? Они все это ели на ваших глазах?
Нет, они с нами тоже делились.
Да? То есть вам тоже повезло?
Да. Ну, актриса, она доширак спрятала и сказала, что это не ей, она вообще всегда ест роллы.
Да, суши-роллы. Угу. Вот. Потом он доставлял хот-дог человеку, который водит на марионетки. Но она сжалилась над нами, тоже с нами поделилась.
Ну, хорошо. А вот этот QR-код, вы свои телефоны прямо вот наставляли, да?
Да.
И у каждого в своем телефоне было вот это видео с заданием, да?
Да.
И что это было за видео?
Это было видео, где было сказано в такой завуалированной форме, что нам нужно сделать. Как говорит что-то кто-то. Ну, нам давали понять, что нам нужно сделать, как нас снимали вот это задание, и потом мы шли к следующему.
То есть нужно было снять видео, да?
Да. Первое задание было, что нам нужно снять видео, как мы помогаем своим родителям в каких-то вещах.
Ух. По-моему, это очень сложное видео,
снять,
да?
Снять видео на телефон или же на камеру и выложить в какую-то соцсеть с хэштегом BDFQuest21.
Понятно. И организаторы тогда будут смотреть ваше видео и уже вам тогда распределять подарки. Кто заслужил, кто нет, да?
Да.
Да.
На моей бумажке было написано, что я должен буду доедать за мамой конфеты. А потом голос за кадром спросил, куда деть конфеты для бабушки. Я ответил, что не знаю. Потом сказал,
сказала, что я бабушке помогаю.
И как ты бабушке помогаешь?
Ем конфеты.
То есть помощь у вас дальше не распространяется?
Если, например, вот Миша спасал бабушку, значит, он спасал свою бабушку от кариеса.
Ценой порчи собственных зубов.
Да. Ну, а у меня было задание, что я помогаю папе. Я нарисовала улыбку папе, чтобы он был не таким серьезным на паспорте.
Ах, вот оно что. Ребята, давайте еще раз тогда напомним, как вашим сверстникам, тем, кто помладше, и тем, кто постарше ребятам, пройти этот фестивальный квест, который будет у нас длиться до 25 октября. То есть осталось совсем чуть-чуть времени, эти выходные, по сути дела. Ну а 12 ноября уже жюри подведет итоги, и будут выдаваться призы. А призы будут в Петербурге. Так что вам никуда далеко ехать не надо, если вы выиграете. Итак, нужно зарегистрироваться на сайте Большого детского фестиваля БДФ, найти свой город Петербург, увидеть маршрут, пройти по нему, найти все плакаты с QR-кодами, сканируя их, выполнять задания и выкладывать в любую соцсеть с хэштегом BDFQuest21. Все пишется слитно русскими буквами, одним словом. Так что желаем вам с пользой провести выходные.
Спасибо.
Ну, а мы с вами прощаемся. Я напоминаю, что сегодня у нас были ребята, учащиеся школы ИЛИ, Тимур Овсянников, Миша Дейнис, Юстина Загашева и Варя Фоминова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну, а передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всего вам доброго, до новых встреч.
Пока. До свидания. Счастливо, ребята.